Прежде всего, фантастика, как и любая литература, она не возникает как явление в стороне от социальных процессов, которые происходят на определенной территории. Более того, фантастика, может быть, это тот литературный жанр, вообще метаисторическая литература, то есть и фантастика, и фэнтези, и альтернативная история, это тот жанр, который очень связан с теми процессами, которые происходят в социуме. То есть фантастика реагирует на социальные проекты, фантастика реагирует на волны каких-то надежд и, наоборот, разочарований. Реагирует своеобразно, реагирует опосредованно, но это очень такая, как бы, очень тонкий индикатор современных процессов. Кроме того, фантастика действует на определенном языковом пространстве, и язык, который через нее выражается, он обретает некие смыслы и некую, как бы, вовлеченность в будущее. Вот в этом плане интересно, как бы, отношение все-таки украинского языка, да, и метаисторической литературы, фантастики. Насколько украинский язык вовлечен через него в будущее и какие процессы возможны в этом направлении. В чем главные коренные проблемы становления украинской фантастики? Как самобытного явления, как совокупности школ, как гипертекстуального пространства. Какие проблемы связаны с проблемами становления современной украинской литературы? Ну, еще, как бы, 7 лет назад в журнале «Реальность фантастики» в 6 номере, это 2004 год, Андрей Шмалько, да, харьковчанин, сделал такое, как бы, пророчество. В ближайшие годы положение, конечно же, не изменится. Украина фантастическая будет оставаться Малороссией. Издаваться мы будем в основном там и считаться тоже там. Фантастика же украиноязычная, ее будущее наступит, увы, не завтра. Вот, собственно, как бы, такое было сделано заявление, такое пророчество. Прошло 7 лет, и мы сейчас можем, как бы, говорить о том, насколько это, как бы, этот прогноз, это предвидение, насколько оно оправдалось или не оправдалось. Значит, прежде всего, на сегодняшний день действительно украиноязычная фантастика таковая, она развивается очень медленно и, я бы так сказал, с негативной спецификой. В чем проблема? В украинской культуре, ну, не без влияния России, где, как известно, поэт всегда больше, чем поэт, сложилась стойкая традиция воспринимать литературу как нечто более широкое и значимое, ну, чем банальный, там, отлов экзистенциального кайфа. Народ, чьи истоки самосознания мифологически привязаны к фигуре Тараса Шевченко, относятся к литературе с особым пиететом, то есть мы имеем определенную такую литературоцентрическую государственность. По крайней мере, в плане каких-то аспектаций мифологической и в аспектаций создания, ну, национальной идеи, да, если можно так выразиться. Она, значит, эта литература, как язык, на котором базируется, сакрализирована, относена к первичных фундаментальных основ национального бытия, государственности и прочего. Этот пиетет органично ложится на преимущественно крестьянское рустикальное сознание украинцев, в том числе и образованных. Поэтому каждая общественно значимая презентация фантастики, шире метареализма в Украине, сталкивается на следующий вопрос. И это вопросы, как бы, не мною придуманы, а действительно то, что, как бы, задаются эти вопросы в тусовках, в беседах, в этом пространстве. Первый вопрос. Зачем нужна фантастика, если она не дает ничего существенного для становления нации и укрепления государства? Второй вопрос. Зачем нужен жанр литературы, который не связан с селом, как колыбелью духовности, не рассказывает о селе и не помогает крестьянину в его борьбе с наступлением враждебной и упаднической урбанистической цивилизации? А возможно, и сам является дьявольским порождением лукавого и ленивого города. Третий вопрос. На какую традицию опирается этот жанр? И тут, скажем, отсылки, там, к Винниченко и Гео Шкрупию не являются достаточными аргументами, ибо они не отцы основатели традиции понимания украинского гуманитария, а скорее ее блудные дети. Лучше воспринимается ответ, что этот, что фантастика и вообще метареализм опираются на традицию Гоголя. Да? Гоголь в данном случае авторитетом является. Но опять же возникает вопрос, какое имеет отношение, скажем, там, космоопера, да, к Вию. Далее, четвертый вопрос. Не является ли фантастика полем, средством оскорбление украинского языка? который воспринимается как сакральное наследие предков, не предполагая своего использования в подозрительных литературных направлениях. Рустикальная или рустикально-тестаментарная, сельская, почвенническая, как угодно, ментальность готова принять как легитимную литературу сказки и фэнтези, но агрессивно противостоит сочинительству, описывающему научно-технический прогресс и моделирующему будущее. Для рустикального сознания это все оскорбительное унижение самого духа литературы, данного в трагичной реалистической аспектации. Кстати, все вышесказанное относится к такому жанру и как детектив, да, тоже как аналитической литературе. Вероятно, еще одним фактором ментального отражения литературы от рассекального сознания является ее, вот, собственно, аналитичность, рассудочность, несовместимая с низовым ресентиментом со стихией поэтической литературы в ее почвенническом понимании. Вот, например, значит, то, что есть в интернете по этому поводу. Значит, цитата. «Українська мова є окрім цього священною мовою, давнішою за санскрит, яку наші предки пронесли крізь століття. Так твердять деякі дослідники, і я також не маю в цьому сумніву», – пише автор. «Адже кожен чужинець, якому не тече правдива українська кров, навіть не ходячи, винити за це неможливо, окрім тих, хто робить навмисно, спотворює ритміку, лексику священної мови українців, перетворює на ужиткового виродка. В такій спотвореній мові не може і не хоче жити душа нашого народу. Мову перетворюють на безправну зґвалтовану рабиню чужого строю і чину думок. Для захисту нашої священної мови потрібно, пише автор, заборонити етнічним неукраїнцям, якщо вони не довели практично своє вміння мислити українським способом, вживати українську мову в розмовах і писати на її тексти. Друге, заборонити писати українською мовою еротичні твори, детективи, жіночі романи та іншу примітивну розважальну літературу, зірці якої запозичені у занепадницьких культур, а також агресивну журналістику. І це потрібно зробити негайно. Ну, от, да, понимаете, це как бы, це маніфестація, причому к этой статье, которая, значит, была на сайте FIRCA, FUA, значит, выложена, значит, было написано, ну, более 100 комментариев, большинство из которых были, в принципе, позитивно оценивали данную, как бы, ну, и развивали эту мысль в качестве определенной детализации. То есть существует в украинском языке очень мощное гуманитарное направление, поддержанная частью писателей, значит, ну, старого поколения, старой генерации, которые полагают, что украинский язык не разработан в плане, как бы, аналитической литературы, что в этом имеется скрытый позитивный смысл, даже более, как бы, глубокий, чем вот, думают обычно вот, на уровне, как бы, политиков или на уровне культурологов. Что в данном случае это священный язык, который и не предназначен для аналитической литературы или для низовых литературных жанров. И, ну, и зачем, например, писать фантастику на украинском языке, если этот язык создан для того, чтобы им говорить около алтаря, да?
Да, проще говорить около алтаря, а дальше говорить на любой.
Ну вот, как бы, вот Марина Тищенко в свое время, она, как бы, этот же вопрос, значит, касается, ну, мягко, да, вот. Почему в современной Украине издается мало фантастики? Вероятно, сейчас не время для нее, да, ну, такой оксюморон, да, ну, то есть, не время. А почему не время? Склонность к фантастике означает, одно, что человек думает о будущем, о том, как будут жить внуки. Ради нынешней Украины думают, как будут жить украинцы кого-нибудь в 2060 году. Другая часть фантастики, эскапистская, сказки для взрослых, развита сильнее, но тоже требует определенного состояния читательского человеческой души, восприятия. Восприятие мира не только как грубо материального объекта, но и как условие материализации мысли, мечты. Процент таких читателей среди граждан Украины тоже довольно низок. Третий аспект фантастики – философская притча. Но и здесь дела довольно-таки безрадостны. Даже на книге того же Станислава Лема нет среди наших сограждан надлежащего широкого спроса. В Украине не время для фантастики. Опять же, как бы, здесь не дается вот до конца не... Договаривается этот момент. Не договаривается почему? У нас на сегодняшний день не создано, почему не время, не создано еще урбанистического поля украинской литературы. Оно находится в процессе создания. И более того, я подозреваю, что без фантастических произведений, без разработанного поля фантастики, метаэротической литературы, урбанистическая украинская литература не состоится. Одним из таких вот подозрений, которые у меня есть в этом плане, является то, что современная ветукраинская литература во всех ее проявлениях, она тяготеет к фантастике. То есть она как бы внутри себя, она замещает, вот, компенсирует отсутствие развитого жанра фантастики на украинском языке. Ну давайте возьмем тот же роман, нашумевший, значит, «Шкляра «Черный ворон». Да, я, например, рассматриваю это произведение в качестве классического фэнтези. То есть, ну, чего не делают остальные литературоведы, а почему нет? Ну, только гоблины, это там сотрудники ОГПУ, да, ну, абсолютные гоблины, да, даже внешность их описана, как внешность гоблинов у Толкиена, да. Они исчадия тьмы, у них нет ничего светлого, то есть они абсолютно одномерные, запрограммированные на зло существа. Соответственно, там холодноярские там, повстанцы или разбойники, как угодно, значит, это эльфы, потому что, опять же, в них нету ни капли да, зла. Они абсолютно белые, чистые, пушистые, они запрограммированы только на светлое, на добро. То есть мы здесь встречаемся с абсолютно фантазийной схемой. То же самое, например, если возьмем западноукраинскую литературу, возьмем произведение, скажем, Тараса Прохаська, да, вроде бы, как бы, писатель, которого никто не относится к фантастическому жанру, но если декодировать его произведение, то это на самом деле карпатская фантастика, просто данная в таком, как бы, в такой филологической аспектации, да, ну, мы знаем, что в свое время, в 90-е годы, было модно, значит, чтобы литература была обязательно похожа на филологическое упражнение, да, чтобы предложение было не короче, чем три абзаца, значит, чтобы обязательно были там сложные деепричастные обороты и так далее, и так далее, потому что иначе это попса, да, а вот если оно, значит, с филологией, то это не попса. Более того, в украинской литературе существует такой феномен, как бы, определенной касты. Касты людей, которые производят литературу, читают ее и оценивают ее. Эти люди имеют два признака. Первый признак – они получили провинциальное филологическое образование. Второй признак – они выходцы из села. Соединение этих двух факторов порождает ну, определенное видение мира. Когда этих людей много, и они составляют как бы ядро и, более того, все отрасли литературного процесса на украинском языке, то, соответственно, появляется и литература, которая существует только в пределах вот этого мировоззрения, этой группы. С одной стороны, как бы это хорошая целостность, да, то есть все друг друга понимают с полуслова. Всякий текст моментально оценивается по определенным, как бы, критериям, восходящим там традиции там белоусовской или какой-либо другой. Значит, там Наенко, Сизаненко, и так можно там еще продолжить ряд как бы столпов там Института литературы имени Тараса Шевченко. Как бы все понятно, но как только в этом поле появляется произведение, которое ну, пришло извне, но написано на украинском языке, оно тут же, это произведение, объявляется не литературой. Да, пожалуйста.
А вот творчество Леся Берсика, Юрия Берсика, они когда-нибудь до сих пор прочитают?
Ну, Берсик не может прочитать, он уже покойник. Ну, ну Берсик, колись Берсик, уже нету его. А, его творчество, да, процветает. Опять же, давайте, опять же, про Берсика мы можем поговорить. Значит, я помню 90-й год, я уже как бы человек не молодой. Самый крупный проект Берсика – это Карпатская или Коломийская духовная республика, может кто помнит. Да, когда, значит, Берсик, ну, не знаю, на какие деньги там, и не хочу знать, значит, этот проект составил, когда в Коломии была провозглашена духовная республика, и, собственно, вот его идеи такого мистического, метафизического всеединства, да, на базе там какого-то санскритского пространства, их пытались как бы, ну, вот, реализовать в виде неких символов, да, пространственно-бытийственных символов в этой республике. Вы понимаете, что вот в этих кафе там сидели люди, это были писатели, это было молодое поколение, и они подсмеивались над всем этим. Это уже вот Бертнек и все это казалось, ну как бы некой архаикой 70-х годов. И на сегодняшний день, безусловно, как бы, потому что Бернек это качественная литература, да, она читается, она издается и так далее. Но скажите мне, а где школа Бернека, где традиция Бернека? Их нет. Их нет. То есть это было прекрасное начало, которое могло стать действительно школой, но оно не стало. Давайте будем говорить другой пример. Покойный уже тоже, к сожалению, Василий Кожелянко, который вполне мог бы стать, значит, в нормальном литературном пространстве, мог бы стать основателем школы альтернативной истории. Да? Можно все что угодно говорить там о его романах, но это были как бы читабельные вещи, и это было как бы ну, свежее, новое, даже интересное, оно в принципе было и кодировано на как бы, ну, патриотические вот и ментальные основы украинской литературы, но опять же школа не возникла. Почему? Оно чужое. То есть сам жанр как бы не прижился, потому что тем, кто вот составляет эту касту, филологическую касту украинской литературы, им в свое время на лекции не преподавали, лекция по альтернативной истории, да? И они не могут просто вычитать, а что это такое? Они это читают как, ну, памфлет, нечто среднее между там литературой и журналистикой, вот типа, значит, там, чувачок постебался. Это же не стёб, это литературное направление. А у нас все, что выходит за пределы канона, его надо или секстеризировать, да, или делать что-то такое смешное, да, вот, такое забавное, типа мы играемся здесь, так. С чего начинался, как бы, станиславский феномен, да, с игры.
А почему на этих крестьян надо
ориентироваться? А на кого? Нет, ну, пардон. Давайте будем так говорить. Вот смотрите, полный цикл литературы. Автор производит, да, потом его издают. Потом его рецензируют, да, и читают, да? Ну, еще плюс его преподают в школах. Вот теперь смотрите. Автор – крестьянин с филологическим образованием. Его издает издатель. Читайте биографии издателей украинской литературы. Крестьянин с филологическим образованием. Его рецензируют крестьяне с филологическим образованием. Его читают крестьяне с филологическим образованием. И в школе детям рассказывает о нем учительница. Как правило, тоже выходец из села, опять же, с филологическим образованием. Извините, а вы так говорите, а почему на них ориентироваться? А у меня другой вопрос. А где их нет?
А на кого еще?
Да, на кого еще ориентироваться? Не, ну, картину, я, конечно, я понимаю, что я допускаю определенную драматизацию ситуации. Да, я рисую такую страшилку. Но я рисую ее как бы с добрыми намерениями. Я просто хочу, вот, я хочу видеть в украинской литературе, в литературе, которая издается на украинском языке, я хочу видеть альтернативы.
А их нет.
А их нету.
То есть, поскольку их нет, это значит, что Мантикоровы делали поддержку этой традиции?
Нет, я делал это, ну, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы кто-то зашел, надо открыть двери. Я пытался выбиться. Нет, ну, вам судить, да, если вы скажете, что я делаю это в поддержку этой традиции, ну... Я закончу, потом вопросы, потом обсуждение, да? Вот, опять же, как человек, работающий с двумя языками, с русским и с украинским, причем оба языка разные, прекрасные, они через меня как бы каждый говорит по-своему, и мне интересно работать в этих языковых полях, и я дальше это буду это делать. Писать текст на украинском языке фантастически очень интересно, потому что украинский язык оказывает определенное сопротивление этому материалу. Да. Определенное сопротивление оказывает. Но в этом-то его и прелесть. То есть, Я чувствую себя первооткрывателем определенного поля. Я заставляю слова на украинском языке так, как до меня этого никто не делал. И я могу это оправдать тем, что я пишу в новом, практически для Украины, жанре, да, в научной фантастике. Я читал все переводы на украинский язык, Ефремова и так далее. А?
Что?
Да, читал, я читал, но это немножко, опять же, фэнтези на украинском языке абсолютно органично. Я говорю не о фэнтези, я говорю о научной фантастике. Я говорю об аналитической литературе. Вот в этом плане это самое, это для меня это немного миссия, да, то есть я в данном случае, я хочу быть миссионером. Я не знаю, сколько у меня это получится. Я бы очень хотел, чтобы украинская литература обогатилась фантастикой. Я даже более того, я думаю, что она не будет полноценной, если она не обогатится физическими, метареалистическими, фантастическими жанрами. И в данном случае есть определенное отопление, не только языка, конечно же, не языка. Язык, он пластичен, язык, он всегда прав, да, и он будет прав, и, может быть, найдутся даже люди, которые будут более, как бы, с ним лучше работать, чем я в свое время. И это, как бы, и это не проблема. Проблема в том, что фантастики опирается, значит, вот опирается, да, фантастике противостоит определенное, как бы, вот такое поле литературное, интертекстуальное, гипертекстуальное поле. И это необходимо каким-то образом преодолевать. Вот ради этого и Карпатская мантикора, ради этого, собственно, и этот мой доклад. И надеюсь, что у меня будут единомышленники. Сейчас начинаем вот большой проект такой урбанистической украинской литературы. Вот выведение ее за пределы, возможно, этого постоянного вот циклического возвращения к селу, к тестаментарно-рустикальному дискурсу, который, к сожалению, до сих пор, несмотря ни на что, он доминирует в украинской литературе. Если есть вопросы, пожалуйста.
Да. Все тот же фактически вопрос. Вам не кажется, что создавая дополнительное поле, вы, в общем-то, даете этому зверю больше сил? Он вас больше, он фантастику уже сожрал на Украине, скажем прямо. А теперь, если вы ему еще и город пустите, то он окончательно.
Я не считаю это зверем. Я считаю, что рождается. Почему я назвал этот доклад «Час быка»? Предрассветный час, да? Рождается украиноязычный город. Он будет не таким, как украиноязычное село. Там будут другие люди и будут другие смыслы. Значит, и для этого города нужна своя литература. Своя литература со своими, как бы это, а избыточность пространства, усложнение пространств, оно дает возможность альтернативы. То есть, что такое свобода? Свобода – это наличие избыточных полей реализации. Нет, ну, а у вас очень какая-то негуманистическая позиция, вы просто какие-то, ну, а почему вы так миллионы людей кидаете, вот, вы списываете?
Какие миллионы? У них тиражи 2000 экземпляров, никто не покупает.
Да нет, тиражи намного больше, 10-тысячные, 50-тысячные. Я считаю, что если мы на что-то начинаем специально не обращать внимания, то потом это что-то обратит внимание на нас, но уже в негативном плане.
В общем, подарок полетема, да?
Я хочу, чтобы мы с вами все-таки пришли к одному выводу. Нам всем вместе жить в этой стране. И если не будет диалога, и если не будет перекрестного опыления культуры и литературы, то мы окажемся в обществе, разделенной на конфронтационные зоны.
Ну, вы лет на 10 опоздали. Мы в нем оказались.
Не так уже печально. Не так печально. Я не считаю, что мы сейчас находимся вот именно в такой зоне безусловной и окончательной конфронтации. Я считаю, что мы находимся в зоне необходимого диалога. Если он не начнется, тогда да. Но опять же, даже не через десятилетия. Где-то в середине 21 века эти проблемы вылезут на большим боку.
Ну вот почти напротив Волховского стенда есть стендик якогось видавництва. И там они презентуют какую-то абсолютно левую фамилию и левую книгу, которую они пиарят как лучшую украинскую фантастику. Никогда ее не слышал, полистал там из стенда, понял, что и читать не буду. Они не слышали о Дьяченко, например.
Ну, это ведь такие хомо-новусы. Вот такие.
Но вы понимаете,
да.
Что...
И вот хомо-рустикалусы. Но вы же живете в одной стране с этими людьми?
Да нет. Вы знаете, в Персидской империи была зона... зона культуры и прочей деятельности, где рулил фарси, в другой зоне рулил пехлеви, в третьей язык фарси. Ну, вот пусть они...
Ну, а подсвежее пример какой-то.
Пусть они на Сардипе.
Ну, вот, может быть, не Ахименидов все-таки. Подсвежее.
Ну, сейчас же он подсвежее трипольской культуры, извините.
Ну... Вам никто не запрещает жить в этой пользе культуры нормально.
Если брать армию на Украину,
что-то большая часть населения Украины сейчас горожане. Но это горожане какого поколения?
Горожане русскоязычные. Если они что-то читают, может, опять же не читают, не читают на русском, не читают фантастику на русском.
Но вы живете в Харькове, да? Насколько я плохо знаю. Вы, ну, в вашей колокольне оно так, но есть и другие колокольни.
Вы замечаете сейчас позиции у фантастики, доктор, в Украине куда более сильные, чем в этих программах, которые никому не нужны, кроме их не успеют дописать. Что, о чем нас беспокоится? Пускай они беспокоятся. О государственном финансировании, о премиях, о санаториях. Чего? Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Чего
нам-то беспокоить? Ну разве... А что же вы так всех живых людей захороните?
Не всех. Их не так
мало. Мало, но не хоронят.
Да. Значит, я вижу, что каждый феномен имеет свое зеркальное отражение. Увы. И как говорят в Украине, як я їхала, так я здибула. Ну... В принципе, каждый имеет право на свою позицию, и я всегда пытался стоять в центре на перекрестке каких-то вот примирений и диалогов. Позиция очень неудобная, все тебе бьют со всех сторон, да, пинки получаешь отсюда. Но кто-то же должен как бы быть тем миротворцем.
Да,
миротворец,
да.
Да. Да. Вот. Хотелось, то есть концепция понятна. То есть создание нового дополнительного поля современной урбанистической и, в частности, фантастической, мифологической, метареалистической литературы на украинском языке, соответствующего современным реалиям, культуре и так далее.
Абсолютно
и
точно.
Даже в каком-то смысле прогрессорская функция, потому что в свое время те же американцы, и не только они, определяли уровень развития страны, в том числе, ну, было много факторов, в том числе, по уровню развития научной фантастики в стране, который соответствует обычному уровню...
Это индикатор развития.
Технологии, да. Производительных сил и так далее.
И пассионарности, кстати, да. Тоже.
Вот. В связи с этим вопрос. Есть какие-то хотя бы общие или конкретные планы, какие шаги в этом направлении предполагается предпринимать? Возможно, мы бы в этом и поучаствовали, просто как бы... Да. Просто любопытно, как это планируется реализовывать.
Значит, прежде всего, это создание площадок для диалога, для осуществления совместных проектов. Я не вижу, ну, как бы, ничего более операбельного, да, в этой ситуации, чем создание совместных проектов, которые бы предполагали подход к городской, да, среде и городской литературе как совместное делание и русскоязычного поля, и украинскоязычного поля, и представители тех, которые хотят диалога.
Вы не про язык говорите, а про городскую сеть.
Да, но она где-то совпадает с определенными языковыми пространствами. Ну почему вы так эгоистически относитесь? А вот статистика говорит именно так, что мы говорим, например, вот смотрите на города, украинские города, центральная и западная Украина. Ведь в этих городах, кроме Львова, практически нету традиционной урбанистической культуры. Их населяют потомки сельских людей в первом-втором поколении, которые еще не создали свои традиции. Вот в принципе там и надо ее создавать. Надо помогать этому процессу. Ну, я еще раз говорю, я поставлю вопросы. Я как бы получил определенные ответы, и я почувствовал некоторое настроение. Очень спасибо большое, потому что...
Мы перешли к обсуждению.
Мы в нем уже.
Мы уже обсуждаем.
Давайте еще.
Я хотел бы, если вам говорить немножко, вопрос понят правильно, а я освещен правильно. Просто вы какие-то гуманистические. Если назад была беседа с издателями, еще по времени был через себя. Опять-таки проблема русской книги в Украине, в Украине. А я не могу тоже судить. Вроде миллионы потенциальных читателей. Это за одним кровью. Я украиноязычный украинец. Я властелин, я русского потенциала. Давайте для них какие-то тиражи не сидят. Они говорят, это наивные даешь. Они книг не читают. Никак. Никаких. Нет, не западные, а именно за Днепром. Правобережье. Вот там читают. Козлёв читает. А во Львове читают действительно. Это мне не дать, дайте я.
Я пытаюсь понятно. Правобережье. Это Киев, Черкасы. Да, вот этого нет.
Юго-западный край. Okay. Так вот, это не мое мнение, это мнение. Мы должны исходить довольно сложной ситуации в целом цивилизации. Абсолютно согласен с тем, что еще в 60-е, 70-е, когда большевики стали до давнего украинского возрождения очередное, украиноязычные смотрелись в маленькую касту. Абсолютно правы. Куда принимали только своих, которые очень болезненно отзывалось на любое вторжение. И на это выработали те критерии, которые вы говорили. Маленькая, замкнутая каста, которая гордилась своим существованием. Это каста, куда идет, чтобы не старались. И это действительно так. Так вот, к счастью для них, эта каста, по-прежнему, находится в государстве. Это союз писателей, должна быть половина. Это остатки рейтфонда. Это священческие предприятия. Так пускай живут как хотят. Зачем на них ориентироваться? У нас полно читателей. Русская жизнь. Будет. У нас прекрасные возможности. Потому что, слава Богу, издавать фантастику есть где. И причем там даже продать. Есть те, кто будет интернет. Чего нам горевать? А сейчас совместный проект? Да, если те, которые, как говорится, захотят. Но они не хотят. Я помню истерику одной дамы. Вы не станете никого на украинскую литературу, не станете. Если в их понимании.
Так на этой даме это свет клином не сошел.
Ну, она секретарь.
Да, их много есть.
Зачем на них обращать внимание? Захотим, напишем по-украински. Захотим, напишем по-украински. Поэтому я считаю, нужно спокойно делать свое дело. И меньше эмоций по поводу того, что кто-то в пещере нас тем не считает. Это и...
Тут еще такое возникает постановка вопроса такая, что а какой масштаб фантастики? Что считать фантастикой? И нужна ли вот той же самой украиноязычной аудитории те проблемы, которые поднимаются в фантастике русской мировой? Вот, кому нужен из украинских, кто будет читать на украинском Питера Уотса? Скажите, пожалуйста.
Ну вот три читателя
собралось
в этом зале.
Нет,
действительно,
абсолютно не
нужно. Ну вот
какая-то
позиция на
это. Ну вот еще, смотрите, проходит выставка, книжная, все, практически большинство, я не могу судить об этом, точнее, но тоже, Западная Украина. Наиболее раскрученная тема – это борьба, вызвольная борьба против большевистского руку. Больше там особо ничего такого не
написано. Но это одна из традиционных тем того вот бесшайса, про которую я говорю.
Она нужна такая?
Так, можно пару слов?
Да, давайте.
Нашу мантикору будем читать
читал Олеся Бердника и Юрия Бердника.
Ну и это, и это, слава Богу, я был бы рад.
Ну, вот, да, я знаю, вы сейчас вот пишете.
Двуязычные, кто знает и русские, и украинские, это городские.
Ну, читают все правильно.
Успокойтесь, они не да. будут это читать. Им это не
дорогие
будет.
Друзья, можно пару слов добавить?
Владимир, ладно, я понял.
Подождите, не уходите.
Нет, уже как бы...
Сейчас, одну минуточку. Просто подводя итоги, знаете что, давайте я... реплику кину, которую даже не хочу, чтобы вы оспаривали, не потому что это мне не нравится. Не забывайте о воспитательном значении литературы. Не забывайте о том, как она меняет мировоззрение. Не забывайте о том, как она меняет людей. Иногда, чаще всего, хорошая литература, из плохого в хорошего, и наоборот. Это важно. И учтите, она влияет на ментальность. И вот насчет того, нужно или нет, я считаю, этот вопрос надо снимать. Все, спасибо Владимиру Львовичу.
Спасибо.